Выдвижение героя. Андрей Петрович Соломин, редактор «Преамурских ведомостей», начал день с того, что устроил нагоняй своему токийскому корреспонденту Пуцини, в прошлом киевскому шулеру, сосланному в места не столь отдаленные за неоспоримый и оригинальный талант никогда не бывать в проигрыше. «Перестаньте из номера в номер писать свои статейки об успехах рыбопромышленной выставки в Осаке. Стоит ли восхищаться новыми орудиями лова, если вся наша лососина оказывается в японских или американских сетях?» Но русский комиссар выставки Губницкий, Соломин сразу же перебил Пуцину: «Я из него лепешку сделаю. Для кого он и статский советник, а для меня обычный гешефтмахер. Сейчас надо поставить акцент на визит в наши края военного министра Куропаткина. Отразите нерушимую мощь русских восточных твердынь, а относительно Японии дайте читателю понять, не посмеет». Оставшись в кабинете один, Соломин взялся сводить счеты с Губницким, неприязнь к которому испытывал давно. Губницкий целых 30 лет управлял Командорскими островами, и за время его неусыпного княжения янки опустошили котиковые лежбища, облагодетельствовав алиутов скрипучими граммофонами, цветными рубашками ковбоев, одеколоном с неистребимым запахом псины и бутылками виски с очаровательным привкусом керосина. Губницкий с американского разбоя имел миллионы долларов, который и рассовал по швейцарским и лондонским банкам. Теперь он барином проживал в Сан-Франциско. Поговаривали, что в Россию уже не вернется, а в Петербурге не нашли никого лучше, назначив именно этого хапугу комиссаром русского павильона на международной рыбопромышленной выставке. Закончив писать и еще клокоча негодованием, Соломин кликнул секретаря, велел ему прочесть написанное. «Гляньте, что у меня получилось?» Секретарь сказал откровенно: «Вы напрасно так расчехвостили Губницкого. Разве он не заслужил этого?» «Но у Губницкого очень сильная рука». «Рука? И какой же силы?» «Сам министр внутренних дел Плеве». «Все равно», — распорядился Соломин, «спускайте статью в типографию и пусть ее сразу же набирают». Прибыла шанхайская почта. Из английской газеты, издающейся в Китае, Соломин установил, что Губницкий ведет в Токио странные переговоры. Японцы договаривались с ним, чтобы в случае войны с Россией рыболовные промыслы в русских территориальных водах оставались нейтральными. «Что за бред?» — возмутился Соломин. «Они будут с нами воевать, а мы за это, как последние дураки, станем еще и рыбкою их подкармливать». Секретарь редакции принес адрес-календарь служебных чинов империи и показал загнутую страницу. «Вот, смотрите сами. Вы устроили Губницкому раскардаш, а он, оказывается, уполномоченный от Министерства внутренних дел и самого дальневосточного наместника Алексеева». «Уполномочен? Ради каких же целей? Развитие рыбных и зверовых промыслов. Точнее, разграбление их. Не спорю, но здесь ясно написано, что Губницкий – один из директоров Камчатского торгово-промыслового общества». «А я с Камчаткою дел не имею», – ответил Соломин и добавил с ухмылкой. «С Плеве тоже. Избави меня Бог». Надев котелок, взял тросточку, проверил, есть ли в жилетном кармашке зубочистка. «Пора обедать. Ну их всех к чертовой матери». Преамурские ведомости издавались в Хабаровске, столице Преамурского генерал-губернаторства, а Владивосток был столицей и крепостью Приморья. Жить в Хабаровске никогда не скучно, хотя и трудновато. Сам город удивительно благообразен, весь в зелени рощиц, улицы живописными террасами сбегают к пристаням Амура, красивые павильоны и ажурные мостики украшают променады бульваров. Но зато паршивый лимончик, которому в Москве и цена всего 3 копейки, в Хабаровске стоит 5 рублей. Отдай и не греши. Андрей Петрович обедал на Протодьяконовской улице в ресторане «Боярин», стараясь заказать что-либо подешевле. Это значит фазан таежный, рыбка сахалинская и венцо из дикого уссурийского винограда. Тут его перехватил знакомый штабс-капитан из управления Приамурским краем. «Хорошо, что я вас встретил», — сказал он. «Его высокопревосходительство спрашивал о вас». «Не знаете, зачем?» «Наверное, намылят, побреют и освежат вежиталем сюрприз. Вы навестите Андреева, он у себя в резиденции». Соломин поднялся вверх по Муравьево-Амурской улице. На взгорье стоял большой кирпичный дом генерал-губернатора края. Звонкие апрельские ручьи неслись по бульварным каналам. Андреев принял его радушно, начав с некоторой игривостью. «Не хотите ли побывать в роли восточного сатрапа? Упаси бог, зачем мне это нужно? Не отказывайтесь, я предлагаю вам Камчатку». Он сообщил редактору, что зимою умер камчатский управитель Ашурков, и если там раньше не было порядка при начальнике, то без начальства люди совсем отбились от рук. «Кто же правит камчатским уездом?» «Сотенный, казачий урядник», — как-то стыдливо признался Андреев. Впрочем, он и сам понимает глупость своего положения. Уездный врач Трушин, считая казака узурпатором, тоже просится в начальники. Но я запретил доктору вмешиваться в дела, ибо он подвержен запоям и, по слухам, давно и всецело подпал под влияние местных спекулянтов пушниной. Соломин, хорошо знавший дела края, напомнил Андрееву, что на Камчатке после смерти Ашуркова оставался его помощник, некто, если не изменяет память, Неякин. «Увы», — отвечал Андреев, — «я давно отставил Неякина за открытый грабеж меховой казны. Он еще в прошлую навигацию обязан был предстать перед судом во Владивостоке, но почему-то на материк не выехал. Получается, у нас совсем как у Шекспира. Не все благополучно в королевстве датском». «Не все», — согласился Соломин, кивая. Он сидел в кресле, ленивый после обеденной сытости. Костюм редактора выглядел не ахти как притязательно. Андрей Петрович небрежно смахнул пепел с помятых брюк, слушая разглагольствование генерал-губернатора. «Камчатка очень редко попадала в надежные и энергичные руки. Как правило, в Петропавловск сбывали все отбросы чиновничества. А у меня к вам, Андрей Петрович, просьба. Рад буду исполнить. Поезжайте в Петропавловск и в должности тамошнего начальника наложите на Камчатку тяжкую десницу справедливости и благоразумия. Вы там уже бывали? Наездами, в командировках. Каковы же ваши общие впечатления? Да как сказать?» Соломин даже поежился. «Знаете, когда на каждого мужчину приходится всего лишь одна пятнадцатая часть женщины, то нравы далеки от версальских. Посудите сами, в Петропавловске 350 душ, включая грудных младенцев. Зато 5 кабаков торгуют с утра до ночи. Живи и радуйся. Коррупция местных богачей. Грабеж кончедалов и охотников трапперского пошиба. Всюду круговая порука. Вот и разберитесь», — сказал генерал-губернатор. Соломину никак не хотелось бросать теплую редакцию. И ту самую даму, которая недавно появилась в Хабаровске, задев его холостяцкое сердце и растрепав ему нервы, без того уже основательно издерганные служебными невзгодами. «Вы же мою натуру знаете», — сказал он. «Человек я горячий, и, увидев зло, стану его сокрушать». «Так и крушите, милый вы мой! Боюсь, и года не пройдет, как я вернусь с Камчатки, представ перед вами уже со свернутой шеей». «Быть этого не может», — горячо заверил его Андреев. «Всей властью генерал-губернатора я встану на вашу защиту». Генерал привлек его к себе и крепко прижал к мундиру, подбитому ватой. «Действуйте, как подскажет вам сердце. Я остановил свой выбор именно на вашей персоне, ибо знаю вас за бескорыстного и делового чиновника». Соломин пошел к дверям, но задержался. «У меня деликатный вопрос. В случае появления на Камчатке членов правления Камчатского общества они должны подчинить меня себе, или я сам вправе подчинить их своей юрисдикции? Вопрос был довольно сложен, и Андреев, кажется, сознательно дал Соломину уклончивый ответ. Подчинить этих махинаторов вам не удастся. Но я не думаю, чтобы Губницкий и его коллега, барон фон дер Бригген, возымели дикое желание вмешиваться в ваши внутренние дела. На улице Андрей Петрович невольно расхохотался. Какой-то безвестный и наверняка безграмотный урядник управлял Камчаткою, в пределах которой могло бы свободно уместиться Великое Королевство Италии или Англии. Вернувшись в редакцию попрощаться с сотрудниками, Соломин полистал справочник акционерных компаний Российской империи. Он догадывался, кто станет его врагом. А врага следует знать. Правление Камчатской обираловки затаилось в Петербурге на Галерной, в доме номер 49, где некие жуки Гурланд и Мандель стригли купоны с камчатских рыбаков, трапперов, лесорубов и зверобоев. Основной капитал с имущества — 3 миллиона. Стоимость каждой акции — 187 рублей с копейками. Близ Петропавловска работает на компанию «Жирово-туковый заводишко». В Усть-Камчатске тарахтит консервная фабричка. Общество торгует и на командорах. Торгует, наверное, воздухом, подсказал секретарь. «Спиртом, черт побери!» — уточнил Соломин. Со стороны вокзала истошно взревел локомотив. Это из тайги вынесло Транссибирский экспресс Париж-Владивосток. Россия в рекордно короткие сроки, изумив весь мир, недавно закончила тянуть рельсы к берегам Тихого океана. Колоссальная протяженность пути была как раз под стать народу исполину. Всего за какие-то 10 лет, орудуя исключительно лопатой и тачкой, русские люди свершили титанический трудовой подвиг, и потому слова «Великая Сибирская магистраль» писались тогда с заглавных букв. Проводить его пришла на вокзал та самая дама, которую он оставлял в Хабаровске, и, кажется, навсегда. При робкой попытке поцеловать ее Соломину пришлось нырять головою под громадный купол гигантской шляпы, поверх которой колыхались искусственные розы, давно и безнадежно обленявшие. — Прошу тебя, — сказал он растерянно, — если я хоть что-то значу в твоей жизни, пожалуйста, не езди в номера Паршина, где бывает этот адвокат Иосилевич. И потом всю дорогу ругал себя за эти жалкие слова. И еще с молоду, претерпев немало жизненных крушений, Соломин приехал на Дальний Восток, едва освещенный слабеньким заревом экономического пробуждения. Край, где тигры выбегали на улицы городов, где каторга была главной колыбелью индустрии, где самыми доступными развлечениями являлись карты и водка, а беглые преступники держали проезжих в страхе Божьем. Андрей Петрович быстро выдвинулся из среды искателей наживы и приключений, сумел не затеряться в беспутной толчее наехавших сюда аферистов разного ранга. Много лет он состоял чиновником особых поручений при генерал-губернаторах Преамурья и Приморья. При скандалезном бароне Корфе, при крутом, но образованном Градекове и прочих. По долгу службы Соломин изъездил весь Дальний Восток, разглядев в его чищобах много такого, что навсегда было сокрыто для власть имущих. На правах редактора официальной газеты Соломин ратовал за облегчение участи малых народов, живших среди невиданных богатств и погибавших в неслыханной нищете. Андрей Петрович публиковал статьи в газетах и журналах Центральной России. Его избрали в члены Русского географического общества. Имя Соломина было известно ученым-этнографам, экономистам и литераторам. Андрей Петрович был большой русский патриот не на словах, а на деле. А попутчиками его до Владивостока оказались мичманы с крейсеров Сибирской флотилии, молодые люди с особым флотским шиком, щедро сорившие деньгами и юмором. Время в дороге прошло в увлекательных беседах, сотканных из рассказов анекдотического содержания. Уже подъезжая к Владивостоку, Соломин заговорил о мощи российского флота. До сих пор, — отвечали ему мичманы, — Россия не имела поводов обижаться на свой флот. Не посрамим его чести и сейчас, а что касается угроз самураев, так она нас не пугает. Япония не посмеет. — Вот и я такого же мнения, — сказал Соломин. Вагон задергало на стыках переводных стрелок, и запыленный Микст, полмесяца назад покинувший Париж, вдруг окунулся в прохладную синеву амурских лиманов. Свистом он разрезал тишину окраин, сплошь усыпанных белыми хохладскими мазанками с рушниками на окнах. Паровоз катил к вокзалу, прямо к пристаням Золотого Рога. Это был блистательный и фееричный град Владивосток, в котором тогда бытовала житейская поговорка: для полноты счастья надо иметь русскую жену, китайского повара и японскую прислугу.